Глава пятая. В лагере буйных. Они сломали печати еще с одного кувшина с янтарным мазандаранским вином. Они распили его до последней капли, вылитой, согласно обычаю, себе на голову. Батухан водил рукой по воздуху, точно желая схватить летающего мотылька. — Я должен их увидеть, этих свирепых, безудержных воинов. Услышать их дикий рев, песни и споры. Тебе не подобает идти в это сборище буйных пьяниц и дручунов, — сказал Субудай-богатур. Он оставался спокоен, с каменным лицом. Только его шрамы, пересекавшие правый глаз и щеку после попойки, стали багровыми. Он продолжал.
Буйные не знают правил почета. Они недостойны встретить тебя и высоких почтенных людей. Почет мне надоел. Я хочу увидеть ссору, когда двое хватаются за ножи, и пройти между ними незамеченным в одежде странника. Твоя священная нога у великий должна опускаться только на ковер отдыха или вдеваться в стремя похода. А сегодня мои ноги будут ступать по тропинке новых испытаний. Пусть меня сопровождает только один безумец, Нохой. Принесите мне другие одежды.
Субудай-богатур, сопя, встал, подошел, ковыляя к стоявшему за дверью дозорному Тургауду, и, вцепившись в его плечо, зашептал ему в ухо.
— Принеси 5 самых грязных простых плащей. Пусть 10 тургаудов на конях следуют за нами в нескольких шагах, и пусть будут готовы к нашей защите. — Внимание и повиновение! — сказал Тургауд и вышел из шатра.
Батухан, никого не слушая, продолжал что-то бормотать и ловить мотылька. К нему подполз на коленях дервиш-летописец Хаджи Рахим.
— Ослепительный, позволи мне идти с тобой. Там буйные, непокорные воины 99 племен. Я помогу тебе понимать их ругань, песни и речи.
— Иди и в темноте не упади в яму бедствия. Кто тогда будет писать о моих походах?
Вскоре 5 человек, закутанных в старые плащи, вышли из шатра в безмолвие ночи. Через несколько мгновений застучали копыта коней. Несколько всадников последовали за ушедшими. На равнине среди невысоких холмов горели бесчисленные костры. Посреди на торговой площадке лежали верблюды, и возле них спали купцы и погонщики, обнимая тюки с товарами. Повсюду вокруг багровых огней лежали и сидели разноязычные воины, собравшиеся сюда из отдаленных земель. У них еще не было порядка, начальников, сковавших воинов единой волей. Буйным была указана для их лагеря эта равнина, неподалеку от реки Итиль. Все ждали похода на закат солнца и собирались группами вокруг тех костров, где слышалась знакомая речь — тюркская, персидская, белуджи, курдов, адыгеев, лезгин и других равнинных и горных племен. Всюду виднелись небольшие походные шатры, сшитые из войлоков или простых полотнищ, подпертых и растянутых на шестах. Слышались крики и хмельные песни. Некоторые племена сидели правильными кругами, где посередине пылали большие костры. Воины, тесно прижимаясь друг к другу, слушали рассказы опытных в походах батыров или бывалых стариков, или переливчатую поэму-песню длинную и тягучую. Певец тонким горловым звуком выводил старинную песню, сопровождая ее бренчанием на хуре. Хур — монгольский трехструнный музыкальный инструмент. Про подвиги дедов, степных славных богатуров. 5 путников, проходя мимо костров, останавливались, прислушиваясь к их песням.
О чем он поет?
Он поет про Искендера Двурогова, про его войну с рыжебородыми.
Вдруг 2 всадника с гиканьем промчались наперерез через равнину, догоняя друг друга. Кони прыгали через костры, разбрасывая пылающие головни. Сидевшие ревели, кричали, вскакивали, выхватывали мечи. Первый всадник, молодой в арабском чекмене, был без оружия. Его поджарый гнедой конь легко перепрыгивал через высокие огни костров и метался по равнине, стараясь спастись от преследования. Второй всадник в шлеме, панцире с копьем наперевес, сидел на вороном коне, пригнувшись и храпя, как разъяренный вепрь. Сопровождаемые проклятиями разгневанного лагеря, враги умчались в сторону дальних холмов. Вскоре оттуда вернулся только второй всадник. Он ехал медленно, на спокойном, сильном, широкогрудом вороном коне, осторожно объезжая костры, отвечая шутками на ругательство буйных. Все уже успокоились и смотрели с любопытством на неведомого силача. Сбруя его коня была украшена цветной бахромой. Седло покрыто замшевым чепраком необычайной белизны. На шее коня среди серебряных украшений свешивался странный темный обрубок, напоминающий руку до локтя со сжатым кулаком. Всадник подъехал к одному кругу, где степенно сидели воины в красных и желтых полосатых халатах. При его приближении Улигерчи, певец, замолк. Разговоры прекратились. Все рассматривали прибывшего, а он, подражая певцу, вдруг залился высоким голосом. «Я барс Утбой Курдистани, неодолимый в битве воин. Разбил я тьму неверных, и слава я достоин, это хорошо. Я бежал из плена франков, ускользнув от их оков, и сложил большую гору из отрубленных голов, это хорошо. Я сразил Джалаладдина, погрузив в смертельный мрак, и содрал с него всю кожу, сделав под седло чепрак, это хорошо. Я его повесил руку талисманом под уздой. И случится с каждым тоже, кто с Утбоем вступит в бой, это хорошо!» Тогда один из пяти стоявших в отдалении путников, сбросив на землю плащ, подбежал к сидевшим в кругу кипчакам. «Слушайте меня, медногрудые железнорукие!» Все повернулись к говорившему. Он был высок, строен, в ургенческом чекмене с двумя кинжалами за поясом. «Этот хвостун и наглец никогда не убивал Джалаладдина, опаснейшего из наших врагов, который еще жив и рыщет по Ирану, преследуемый Джебен-Ойоном, пока не будет пойман и в цепях приведен сюда к Саинхану. Если сейчас никто не даст мне светлого меча, прямо бьющего копья и верного коня, чтобы сразиться с этим болтуном и насадить его ослиную голову на острый кол, то клянусь, я брошусь на него только с кинжалом. Я лучше паду в битве, чем примирюсь с таким лживым хвостуном». Все кипчаки вскочили. Послышались крики. «Скажи нам твое имя. Бери мой меч. Бери моего коня. Вот щит и копье. Устроим суд Аллаха. Он даст победу правому и низвергнет в вечный огонь преступного. Мое имя — Железный Пес. Исун-Нохой, не знающий поражений». «Это хан Исун-Нохой, славный из славных, любимый племянник Джихангира Батухана. Поможем ему». Кипчаки забегали, принося мечи и копья. Несколько оседланных коней были поспешно приведены, и каждый владелец предлагал своего. Не колеблясь, Нохой выбрал рослого рыжего коня и легко взлетел в седло. Кипчаки надели на него широкую ременную перевязь с кривым мечом, дали копье и маленький круглый щит. Утбой Курдистани, натягивая поводья, осаживал своего широкогрудого вороного коня. Сжавшись, оскалив зубы, он злобно поводил глазами. «Да будет управлять твоей могучей рукой воля неба!» — кричали Нохою кипчаки. С торговой площадки стали быстро выталкивать и разгонять купцов и их вьючных животных. Подъезжавшие со всех сторон всадники образовали широкий круг, где должен был произойти поединок, суд Аллаха. Несколько седобородых стариков вызвались быть беспристрастными судьями. Схватка началась. Исун-Нохой помчался яростно на курда и вдруг повернул коня в сторону, когда Утбой хотел нанести ему встречный удар копьем. Пролетев вперед, копье его воткнулось в землю. Тогда Нохой быстро повернул коня и, набросившись на курда, стал наносить ему молниеносные удары блестящим мечом. Утбой, видимо, тоже опытный воин, сперва ловко отражал удары. Но когда шлем его оказался рассеченным, он свалился с коня, который помчался через площадь и был перехвачен зрителями. Нохой остановился возле лежащего врага и занес копье над его искаженным, залитым кровью лицом. «Сдаешься ли ты, навозный жук, лживый шакал?» «Я дам тебе выкуп, какой хочешь!» — простонал Утбой. «Пощади меня! Чья белая кожа покрывает твое седло? Говори правду, и я подарю тебе твою подлую жизнь!» «Возьми с меня выкуп!» — стонал Курт. «Моего коня с седлом, все мое оружие, даже кошелек золотых динаров, только ни о чем меня не спрашивай и отпусти!» Нохой опустил копье еще ниже, так что конец его слегка коснулся лица Утбоя. «Я возьму весь твой выкуп, но ты сознайся честно, жив ли? И где скрывается неукротимый Джалаладдин?» «Я никогда не только не убивал Джалаладдина, но даже его и не видел. Я солгал». В это время на площадку, где происходил бой, вернулся вскачь арабский юноша на поджаром легком гнедом коне. Он приблизился к Нохую.
— Не убивай этого человека, гиену. Осмотри белую замшевую кожу на седле, и тогда пусть он сожрет труп своего отца.
— Я все скажу, — воскликнул лежащий Курт.
Он с трудом поднялся и, шатаясь, прошел к своему коню. Расстегнув ремни, он хотел кинжалом отрезать половину кожи, но арабский юноша вырвал чепрак из его рук и развернул. По форме это была кожа, содранная с человека. И когда отогнулась часть, покрывавшая голову, оттуда вдруг рассыпались светлые шелковистые женские волосы. Крик пронесся по толпе. А вот бой Курдистани, размазывая рукавом обильно полившиеся слезы, всхлипывая, бормотал.
— Это моя самая любимая, но самая коварная невольница. Я застал ее в греховной близости с моим конюхом, веслоухим губошлепом. Рука этого подлого раба висит на шее моего коня, я отрубил ее.
Курт снял с себя меч с поясом, кинжал и положил на землю. Повод коня он передал Нохую.
— Вот мой выкуп. А вот кошелек с золотыми динарами. Я все потерял. И любимую невольницу, и верного коня, и честное имя.
И он, спотыкаясь, пошел в сторону под крики и хохот буйных. Вдруг над лагерем пронесся громкий голос, подобный хриплому призыву дикого оленя на вершине горы. Это Субудай-богатур на коне въехал на середину площадки, где происходил поединок. За ним следовали на конях его четыре спутника.
— Слушайте, смотрящие мне в глаза воины непобедимого Бату-хана! Слушайте внимательно, воины лагеря буйных! С вами говорит великий Аталык Субудай-богатур. Прекратите драки и ссоры! Готовьтесь к скорому походу для разгрома нечестивых шакалов вечерних стран. Великая Еса мудрого правителя, чье имя непроизносимо, воспрещает всем воинам его победоносного войска враждовать между собой, красть друг у друга, говорить неправду. Кто нарушит этот закон, увидит смерть.
Весь лагерь буйных затих. Каждый старался услышать, что прикажет великий непобедимый полководец, одноглазый советник Бату-хана.
— Слушайте новый приказ Джихангира. Собирайтесь немедленно в десятки и сотни и выбирайте себе начальников. Великий Бату-хан назначит вам тысячников и темника. Из вашего лагеря буйных, где до сих пор не было ни порядка, ни силы, ни единой могучей руки, с сегодняшнего дня после приказа Джихангира вырастет передовое храброе войско, которое станет его зорким глазом и чутким ухом. Отныне ни один воин не посмеет больше бродить по военному лагерю великого Бату-хана, ни поблизости от него, без приказания. И если он не будет иметь своего десятка и пайцзы на шее, такой воин-бродяга будет зарублен на месте». А вашим тысячником по приказу Джихангира будет самый смелый из смелых — хан Нохой. Доблесть его вы сейчас увидели.
Все буйные стали сговариваться между собой, обсуждая, кого избрать своими начальниками. Только молодой араб не мог забыть своего врага Курда. Он снова увидел его в толпе и протиснулся к нему, горя злобой и бешенством.
— Я Юсуф ас-Сакафи. Клянусь страшной клятвой, что ты, поганый хвостун Утбой, от меня не спасешься. Я поймаю тебя и с живого сдеру твою свиную шкуру, чтобы ею покрыть спину моего осла.
Курт отбежал и, скрываясь во мраке ночи, воскликнул.
— Я спасся сперва от бешеного Ясун-Нохая, а теперь и от безумного араба Юсуфа. И это тоже хорошо.
Бату-хан со своими четырьмя спутниками медленно возвращался в свою ставку.
Все эти разноязычные буйные воины особенно будут страшны для мирных жителей вечерних стран. Они окажутся мне очень полезны, когда в походе я крепко зажму их в своей руке. Между собой они больше враждовать не посмеют. Как передовой отряд они внесут ужас и смятение в те земли, куда за ними двинутся мои главные тумены. Я их посылаю немедленно против урусов. Пусть сожгут они город Киев.